Інтерв'ю на радіо «Спутник».
«Изобретение делает жизнь лучше, а искусство прекраснее». Эта надпись на латыни украшает золотую медаль Нобелевской премии по литературе. Медаль прилагается к солидной денежной сумме. Ее Альфред Нобель определил в своем завещании вместе с критерием, которым должны руководствоваться шведские академики. А еще одна часть пойдет тому, написал изобретатель динамита, кто создаст в области литературы самое выдающееся произведение в идеалистическом направлении. За время существования литературной номинации с 1901 года критерий, предложенный Нобелем, существенно изменился. Идеализм давно не обязателен, и уже даже не важно, насколько прекрасно то искусство слова, за которое можно оказаться в одном ряду с такими величинами, как Томас Манн, Габриэль Гарсия Маркес или Иван Бунин. А что же сегодня важно, и каким должен быть писатель, чтобы стать Нобелевским лауреатом? Поговорим об этом с литературным критиком Николаем Александровым. Николай Дмитриевич, почти всегда, когда читаешь формулировки Нобелевского комитета по литературе, вот за что именно присуждается премия, то просто дивишься, как можно так запутать. Приведу пример с последними лауреатами за 18-19 год. Так вот, их достоинства совершенно непонятны, потому что в одном случае премия присуждена за что-то вроде энциклопедической страсти в пересечении границ жизни, а в другом – за влиятельную работу в исследовании периферии человеческого опыта. Ну, примерно так. Поэтому хочется прежде всего понять, существуют ли какие-то четкие критерии, на которые опирается комитет по литературе и кто вообще эти люди?
Дело в том, что Нобелевская премия по литературе вручается не просто за эстетические художественные особенности произведения, но учитывает в той или иной степени вообще влияние писателя, влияние слова, мир в целом. В этом смысле Нобелевская премия продолжает утверждать статус писателя не просто как некоторого словесного ремесленника, а как фигуру, которая значима в современном мире, которая влияет на мнение, на обстановку, на мир в целом. И поэтому присуждение премии Нобелевским комитетом учитывает еще и социальную значимость писателя. Поэтому у нас могут возникать в целом ряде случаев подозрения вкусовые, эстетические или недоумения даже по поводу того, насколько сильно в эстетическом плане то или иное произведение или насколько оно отвечает некоторым художественным критериям. Один из последних случаев как раз присуждение премии Светлане Алексиевич. Тогда целый ряд критиков стали говорить о том, что книги Светланы Алексиевич вроде бы написаны как документальная проза. И по существу это такие билетристически обработанные интервью. Но значимость художественных произведений Светланы Алексиевич и «Цинковых мальчиков», и «Чернобыльской молитвы», и «У войны не женское лицо», и целого ряда других книг никто не может отрицать. И по воздействию социальному, эмоциональному, если угодно, эти книги чрезвычайно важны и затрагивают чрезвычайно важные вопросы. Поэтому, говоря о Нобелевской премии по литературе, впрочем, так же, как и о других премиях, потому как социальный, политический, идеологический аспект в той или иной степени присутствует в любой литературной премии. Так вот, говоря о Нобелевской премии по литературе, нужно учитывать еще этот фактор.
Правильно ли я понимаю, что литература вот в таком обычном понимании текста с художественными достоинствами – это пункт второй, а важнее общественная позиция, например, политические взгляды? Я почему об этом спрашиваю? Мне вот лично, например, очень огорчительно, что мой любимый Борхес не получил премию за то, что вот он как будто бы симпатизировал чилийскому диктатору. Вот можно ли или нельзя уже все-таки никогда нельзя выносить за скобки такие подробности жизни писателя? Если они никак, например, не просочились в творчество.
Вы не можете привести ни одного примера практически, когда абсолютно чистая эстетика победила, да, какие-то другие предпочтения. И на самом деле это практически невозможно. Даже если мы возьмем какого-нибудь абсолютно чистого художника, в любом случае при его оценке мы будем так или иначе ориентироваться еще на какие-то симпатии. Это касается в частности и российских лауреатов. Если мы посмотрим на русских лауреатов, которые получали премии, то мы увидим, что вручение этих премий так или иначе сопровождалось каким-то социально-политическим контекстом. Вручение премии Бунина, например, было очень важным шагом в утверждении мигрантской литературы. когда и вручение этой премии подчеркивало, что русские писатели, русские художники, которые оказались за границей, которые не вписываются в советское общество, тем не менее оказываются носителями русской культуры. Может быть, даже в большей степени, нежели советские писатели. Вручение Шолохову – это своего рода советский ответ на вручение Бунину Нобелевской премии. Вручение премии Александра Солженицына, понятно, что связано с его произведениями, которые носят остросоциальный характер. В этом смысле и «Архипелаг ГУЛАГ», и даже «Один день» Ивана Денисовича с этической точки зрения может вызывать целый ряд претензий. Вручение премии Пастернаку опять-таки связано с политическими аспектами в Советском Союзе. «Доктор Живаго» рассматривался не просто как художественный роман, но как роман социально и политически значимый, ну и так далее. То есть в любом случае у нас существует еще целый ряд аспектов, которые так или иначе принимаются во внимание. И, повторяю, тем самым утверждается фигура писателя, который не просто развлекает и не просто наслаждается красотой мира или пишет о каких-то прекрасных вещах, но оказывается влиятельной фигурой в мире вообще.
Ну вот с этой точки зрения и также в связи с тем, что вы начали говорить о русских писателях, я хотела бы задать вам еще такой не вполне какой-то уясненный вопрос. По каким причинам очень известные крупные писатели и для социума очень важные писатели 20 века не получали Нобелевскую премию? Вот как о самом удивительном случае говорят о случае Льва Толстого. Почему так произошло?
Да, я понимаю. Нобелевская премия в литературе в тот момент только начиналась. И в этом смысле можно считать, что Льву Николаевичу не успели дать премию, с одной стороны. С другой стороны, в общем, было понятно, что, скорее всего, Лев Николаевич от этой премии откажется. И это тоже, в общем, было достаточно хорошо известно. Ну и понятно, что каждый раз у нас возникает целый ряд вопросов. Почему тот писатель оказались в стороне или не получили Нобелевскую премию, хотя были включены в список? Понятно, что присуждение любой премии не претендует на абсолютную объективность. Это совершенно невозможно. А можно, например, вспомнить, как долго ждали вручения Нобелевской премии Салману Рушди, да, учитывая значимость его творчества, в частности, даже для англоязычного мира и так далее. То есть здесь возникает целый ряд факторов. Иногда что-то диктуется просто актуальностью, потому что присуждают премию все-таки люди, как бы не рассматривали, сколько бы герметичен не был Нобелевский комитет по литературе и Шведская академия, как бы они ни старались, а на самом деле делается все для того, чтобы до самого последнего момента имя нового лауреата было абсолютно известно. Тем не менее, конечно же, актуальность и сегодняшняя ситуация в мире в целом и выдвижение на первый план того или иного писателя, которого актуальность выдвигает, конечно, не может не сказываться. И поэтому, конечно, здесь можно назвать целый ряд авторов, чрезвычайно важных и значимых, которые не получали премии, или которые от премии отказались. И такое тоже бывало в истории Нобелевской премии. Но все это факторы вполне объяснимы или просто актуальным моментом историческим, предпочтениями, симпатиями и так далее.
Николай Дмитриевич, все-таки вот с Толстым еще немножко хотелось бы разобраться. Мне кажется, странно немножко тот факт, что он сам просил почему-то снять свою кандидатуру, и вот вообще вот эта история «прошу не вручать, хорошо не будем». Может быть, есть какое-то условие премии, по которому, ну, нельзя сказать, вот чтобы конкретный писатель не хотел, мы считаем его гением, присуждаем ему премию, а остальное не наше дело. И как могла возникнуть такая ситуация? Вы только что говорили на том, что ни о чем нельзя знать, и если что-то утекает, то это ужасно. А вот тут была такая в 1906 году вот ситуация, что писатель сам вмешивается в процесс, пишет письма, договаривается о чем-то. Это вообще нормально?
Конечно же, вполне нормально. Во-первых, писатель не секрет, что ему собираются вручить Нобелевскую премию. На последнем этапе, разумеется. Во-вторых, очень часто писатель отказывался по тем или иным причинам уже впоследствии после Льва Николаевича Толстого. С моей точки зрения, здесь ничего такого странного нет. Учитывая и мировоззрение Льва Николаевича того времени, его отношение к своим книгам, его безусловную включенность в процесс вообще, да, в какой-то степени, если угодно, это факт признания значимости его фигуры, только немножко другой, отрицательный.
О странностях тоже в продолжении об этом хотела бы спросить еще об одном авторе в ряду известных и неотмеченных был Умберто Эко. И неприсуждение ему премии тоже многих удивляло. И вот тут у меня два вопроса. Ну, первый, конечно, чем бы вы объяснили такое невнимание комитета, учитывая, что и качество текста, и величина фигуры, все как бы подходит.
Целый ряд лауреатов действительно могут вызывать недоумение. Но не самый крупный писатель, например, Мондриано, французский писатель, который стал лауреатом Нобелевской премии. Или по своему таланту и влиянию уступающему Умберто Эко, итальянский драматург Дарио Фо, который стал лауреатом Нобелевской премии. С моей точки зрения, опять-таки повторяю, нужно учитывать всю сумму факторов, когда, насколько сильно это имя прозвучало. Умберто Эко, несмотря на всю популярность его романов, в частности, и у нас, видимо, Нобелевским комитетом не рассматривался как фигура достаточно важная с точки зрения своей социальной значимости в ряду других. Вот, наверное, так можно ответить на этот вопрос. А то, что целый ряд авторов практически в любой стране не получили Нобелевской премии, даже не рассматривались, или по какой-то причине их обошли вниманием в Шведской академии. К сожалению, да, это так. С моей точки зрения, например, Мишель Уильбек в большей степени заслуживает внимания и заслуживает Нобелевской премии, нежели Мондриано. Но таково было решение Шведской академии. И каждый раз у этого есть некоторые основания, отчасти продиктованные, собственно, историческим моментом. И, кроме того, нужно учитывать человеческий фактор. Все-таки Нобелевская премия – это не компьютер, куда мы загружаем данные, и нам выдается некий результат, с которым довольно трудно спорить, потому что решает машина. В данном случае решают люди. И как бы мы ни приближались к какой-то абсолютной объективности, разумеется, ее быть не может. И по поводу любого решения можно задать вопрос, почему именно этот кандидат, а не какой-то другой. И в этом ничего странного нет, так всегда и бывает.
Николай Дмитриевич, ну я хотела бы вам уже совсем наконец задать второй вопрос в связи с Умберто Эко. Ну, такой несколько фантастический, может быть. Будет ли все-таки премия по литературе вручаться посмертно? Вот о чем немножко говорили, с тем, что Эко умер. И однажды это уже произошло в случае с американским иммунологом, вот и премией по медицине. Это было бы правильно, с вашей точки зрения? Посмертный Нобель?
Я думаю, что это тогда была бы, наверное, другого рода номинация. Потому что Нобелевская премия все-таки признает заслуги человека живущего, да, или подчеркивает его заслуги, обращает на него внимание. И это, конечно же, очень важный фактор, что среди нас, живущих, есть писатель, который вот на данный момент, сегодня, оказывается наиболее значимым в мире. Потому что как только мы будем питать заслуги человека, оказавшегося в прошлом. Я понимаю, что есть самые разные моменты, когда вот человек буквально некоторого времени не дожил до вручения ему Нобелевской премии, когда премия ему уже, по сути дела, была присуждена, но тут случилось некоторое несчастье. Это совершенно другой случай, который, конечно же, тоже нужно как-то специально оговаривать. Мы же говорим о другом, о признании посмертных заслуг. Во-первых, это достаточно сложно разработать эти критерии. А во-вторых, это все-таки уже некоторая ретроспекция. И я думаю, что тогда это должна быть некоторая отдельная номинация. Так же, как и в науке. В этом смысле литература приближается или сближается с другими Нобелевскими премиями в других областях.
О Нобелевской премии по литературе, о том, за что ее в действительности вручают и почему от нее иногда отказываются, мы говорили с литературным критиком Николаем Александровым.
Интервью на радио «Спутник».